Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня у нас в гостях Алексей Егоркин, активист Басманного района и в недавнем прошлом кандидат в муниципальные депутаты от Басманного района. Мы говорим о истории, причем находимся мы сейчас непосредственно в самом сердце Басманного района, в усадьбе Струйских, бывшей усадьбе. А здесь одна из студий «Радио Вера» в Токмаковом переулке. Я еще раз призываю наших слушателей, которые бывают в Басманном районе или проезжают мимо, проходят мимо. Это недалеко, где-то равно удалено от Бауманской, от метро Бауманская, от метро Курская. Обратить внимание на эту усадьбу и на замечательный старообрядческий храм, который находится почти в таком заброшенном состоянии во дворе соседнего дома через Денисовский переулок. Вот, ну, мы давайте действительно о проблемах поговорим, о том, чем занимаетесь вы, и о некоторых других проблемах, которые тоже есть в Басманном районе, и которые ждут, наверное, каких-то своих собственных защитников, разрешителей. У вас сквер, за который вы боретесь, сквер Горохового поля.
Да. Ну, сквер, он не просто так с неба упал, то есть этому предшествовало определенный ряд событий. Как выше упоминалось, мы находимся в историческом месте, про церковь на Гороховом поле, храм Вознесения Господня на Гороховом поле я рассказал. Усадьба Струйских, она ведет свое начало фактически тоже с конца XVIII века, многократно перестраивалась. Одним из владельцев был Струйский, ну, прозванный деревенским графоманом, но это такие отсылки к его особенностям личности.
Что ну, у него были достаточно забавные стихи, да.
Вот. Но все равно в историю он вошел как и меценат, и одна из первых у него была типография, уникальная во многом. Он был дружен с художником Рокотовым, мастерская которого находилась здесь же. То есть мы находимся с одной стороны Токмакова переулка, а дом и мастерская Рокотова находилась на противоположной стороне Токмакова переулка.
А есть подтверждение, кстати, что мастерская Рокотова здесь действительно была? Я слышал историю о том, что когда над домом, в котором сейчас висит табличка о том, что здесь работал Рокотов...
Ее нету, кстати, таблички
нету. Уже нет?
Да, после того, как была проведена реконструкция, табличка пропала.
Потому что я помню прекрасно, это на самом деле флигель усадебного дома, который, к сожалению, уберечь не смогли еще в 80-е годы, его снесли. А флигель удалось отстоять, потому что, кстати, градозащитное московское движение зарождалось тоже в Басманном районе, когда должна была пройти трасса Третьего кольца, которая прошла в итоге в тоннеле Лефортовском знаменитом под парком Лефортово, под вдовьими домами. Она должна была пройти по поверхности через Лефортовский парк. И в 80-е годы, когда планировалось Третье кольцо, это был уже практически утвержденный проект. И тогда общественность, кто бы мог подумать, поднялась, сумела спасти Щербаковские палаты, которые поныне стоят на Бакунинской улице, прямо у поворота на Третье кольцо, сумела добиться того, что трассу убрали в тоннель. Но тогда вот очень много всего в итоге спасти не удалось, и в том же районе были снесены замечательные особнячки XIX века, XVIII века частично, и в другую сторону, в сторону земляного вала, были снесены тоже, было снесено достаточное количество зданий, вот пострадала усадьба, от нее остался флигель. И вот я слышал версию о том, что Рокотов, может быть, и не имел отношения прямого к этому зданию, но была идея о том, что таким образом можно спасти, если Рокотов все-таки считался в советской власти, был в фаворе, поскольку сам был крепостным и изображал... И сам был крепостным и знаменитым портретистом, и поэтому, в общем, все, что было связано с Рокотовым, могло сыграть положительную роль в сохранении домов.
Ну, вполне возможно. Я просто аналогичную историю слышал про дом фон Визина, который находится в Денисовском переулке. там тоже была табличка «Охраняется государством», которая в дальнейшем была утеряна. И как потом выяснилось, дом этот не находился в реестрах охранных ни одного дня. То есть это была тоже активность градозащитников, это конец 60-х, начало 70-х годов, которые вот таким вот партизанским методом однажды просто взяли и прикрепили табличку на дом. Тогда не было, конечно же, цифровизации, и отследить вот этот момент в реестрах, что дом не находится на охране, у чиновников не было возможности. Поэтому, проходя мимо дома, они видели, ага, охраняется государством, ну, так тому и быть. Это и спасло этот дом, потому что вот если пройти немножко дальше, вот от перекрестка Токмаков-Денисовский в сторону перекрестка Денисовский и Доброслободская, этот дом, он единственный, который остался, в двухэтажный старинный дом, когда, вот в этом промежутке. Здесь кругом совдеповская застройка. Да, да. Он не деревянный, скорее всего, его уже там давным-давно перестраивали. Деревянный дом чуть дальше, по Денисовскому.
Да, да, да. Да,
да, дом 24, это дом Крупенникова, одна Крупенникова из историй грусти нашего района, потому что этот дом, находясь под охраной, фактически разрушается.
А паспортный стол оттуда выехал?
Выехал, да.
Он заброшен.
Он заброшен.
Он стоит бесхозный.
Он заброшен. История этого дома очень печальная. То есть последний ремонт там был в 90-х годах прошлого века. И то это был не капитальный ремонт, а ну, покрасили наружные стены, что-то там подновили, и все. Там был паспортный стол. Он находится на балансе у МВД, насколько я знаю. Но МВД в силу отсутствия финансирования заявляет о том, что домом заниматься не будет и готовы вернуть его на баланс города. Да.
Такая же история была, например, с усадьбой Рябушинских, знаменитой, где ваш покорный слуга некоторое время работал, числился дом, ну, и он был на балансе МВД, там много чего, всяких контор МВДшных находилось, но МВД с городом долгое время за него спорили, тут как раз МВД не готов был так просто его отдавать, но в итоге его передали городу, потому что у МВД вообще не было никаких средств на его содержание, он разрушался изнутри, бесконечные крысы из подвалов, вода, неработающая сантехника, коммуналка давным-давно отключена. И в таких условиях работали люди, в том числе и я тогда в этом здании. Но сейчас вот этот дом постепенно восстанавливается и приобретает какие-то черты действительно московской хорошей усадьбы.
Ну вот здорово, что есть положительные какие-то примеры, но вот это не история дома в Денисовском.
К сожалению.
К сожалению, да. Если вот посмотреть на него сейчас, физически он просел на несколько сантиметров. Если год назад, проходя мимо этого дома, да меньше, даже полгода назад, входная дверь у него еще открывалась, то теперь она уже не открывается. То есть совсем недавно, проходя там, я увидел, что дверь просела сантиметров на 7, не меньше. Фундамент дом не держит. И я боюсь, к сожалению, это будет последняя зима, когда мы можем его видеть в том виде, какой он сейчас.
Обратите уж кто-нибудь на него внимание,
да,
дорогие
пожалуйста.
Власти.
Денисовский переулок, дом 24, это объект культурного наследия.
Причем не сегодня выявленный, а уже давно стоящий на охране.
Он очень примечателен тем, что он копирует, по сути дела, каменное домостроение, но физически это деревянный дом.
Что, к сожалению, усложняет его реставрацию, но, в конце концов, здесь же на Старобасманной улице усадьбу Василия Львовича Пушкина сумели замечательно перебрать, восстановить, и теперь там и музей хороший, и смотрится она так, как будто не было никакой реставрации, ну, в хорошем смысле этого слова,
да.
Не требующей реставрации.
Елоховский проезд, дом 5, опять же, один из положительных примеров, хотя многие говорят, что это новодел, фу-фу-фу.
Нет, нет,
но
это историческая реставрация.
Это историческая реставрация, да, действительно.
И, допожарный.
Да, допожарный дом, сруб у него остался, то есть его не тронули в ходе реставрации, да, многое было переделано, но восстановили исторический его облик.
Если
фактически.
Не ошибаюсь, это представительство Пермского края.
Именно, да.
Там, да. Угу. Да, и я знаю, что они туда как-то вкладывались, в эту реставрацию, и всеми силами активистов Басманного района района, и все-таки властей города в этом случае, да, там была проведена научная реставрация, потому что очень ценный памятник, один из немногих сохранившихся здесь особняков допожарной Москвы конца XVIII века. Давайте опять вернемся к
гороховому полю. Да, мы так подробно останавливаемся на проблемных точках не просто так, а именно из-за того, что они фактически предваряют дальнейшие действия активистов. Проблемы свелись к тому, что в промежутке, вот возвращаясь к Гороховому полю, усадьба и церковь – это некая линия, визуальная линия, которая соединяет эти два памятника, создавая таким образом исторический ансамбль, который, к сожалению, вот Департамент культурного наследия не воспринимает этот ансамбль. Они делят исторические места по кварталам. То есть в квартале, где находится церковь, это буквально через дорогу, это 80 метров отсюда. Там режимы эксплуатации и использования территории одни. Там запрещено любое капитальное строение.
И оно там не ведется.
А здесь, где памятников ничуть не меньше.
Но ведь есть понятие зоны исторического регулирования.
Да. Вот. Мы находимся, при всем при этом, мы находимся в совмещенных охранных зонах, здесь их масса, и мы находимся в одной зоне, допустим, с церковью Вознесения, в одной охранной зоне. Но с точки зрения административного деления мы два разных квартала. И по этой причине, в кавычках, было принято решение, наверное, не знаю, нарисовать здесь другие регламенты эксплуатации режимов застройки территории. На неоднократные посылы в Департамент культурного наследия, в Минкульт и в мэрию мы получали ответы, что экспертам виднее, проведена государственная историко-культурная экспертиза, которую мы оспаривали также, то есть увидев эту экспертизу, которая была проведена экспертами в кавычках, вот готов даже ответить за кавычки, была проведена она удаленно в городе Саратов. Вот, я был крайне удивлен, увидев, что фактически эксперты не учли геоморфологический разрез этой территории даже. То есть основная проблема здесь – это высотность застройки, потому что доминантой этого места является при всех аспектах прочих церковь Вознесения. И, соответственно, все остальные здания должны быть ниже, и, опять же, не закрывать ни вид на церковь, не подавлять ту же усадьбу Струйских, где мы сейчас находимся, она, так на минуточку, она максимум тут два этажа, то есть высота в коньке, я врать не буду, я сам замерял 7,5 метров от нулевого уровня, абсолютная высота. Это флигели, которые выходят на церковь. Понятно, усадьба несколько выше.
Повыше, да.
Да. Так вот, эксперты, я так углубляюсь, вы уж извините, дотошно в детали, посчитали, что надо брать высоту здания, которое находится в глубине квартала, и вот ориентироваться на это здание, которое находится в глубине квартала, а там...
На усадьбу?
Нет, не на усадьбу. В глубине квартала находится школа-интернат, постройки там 30-х годов.
Пяти или шестиэтажная? Пяти, по-моему, этажная.
Нет, она выше, она шести- или семиэтажная.
Ну, может так, быть, да.
Несмотря на то, что там идет уклон рельефа местности, фактически, да, высота здания, можно так в абсолютной величине сказать, шесть этажей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Егоркин, активист Басманного района, в гостях у Светлого радио. Мы говорим про проблемы и про историю одного из красивейших и любопытнейших московских районов. То есть здание, которое планируется на том месте, где...
Тут еще ничего не планируется. То есть мы пока смотрим экспертизу, понимаем, что здесь... что-то будет планироваться. И, соответственно, ужасаемся тому, что экспертиза подводит нас к мысли с тем, что здесь, в принципе, все возможно, можно эксплуатировать эту территорию по-всякому, застраивать среднеэтажными домами по красной линии фактически. Кроме всего прочего, были нами получены, я говорю нами, потому что я не один, то есть все-таки на определенном этапе жители Басманного района в массе озаботились проблемой сохранения исторического наследия этого района, в котором они живут. Был получен протокол городской земельной ГЗК комиссии, вот, в котором было указано явным образом, что есть проект застройки этой территории. Застройка этой территории предполагает от 2 до 7 этажей в промежутке между усадьбой Струйских до храма Вознесения на Гороховом поле. Этот промежуток, напомню, 80 метров.
По красной линии 2 этажа, по красной глубине линии, 7.
Да, по красной линии 2 этажа, потом следующий корпус чуть повыше, и так третий или четвертый корпус, там 7 этажей. Вглубь застройка предполагается максимум там, вот участок, он настолько мизерный, 24 сутки этот участок, что вглубь предполагается застройка, ну, вглубь квартала порядка 35 метров всего лишь. То есть вот представьте, что вот такой какой-то дом непонятный, без придомовой территории, без возможности там выйти посидеть на лавочке, будет вот занимать все пространство между памятниками. А помимо всего прочего, в глубине квартала там также находятся и объекты культурного наследия, и доходные дома начала 20 века, то есть он не будет вписываться сюда абсолютно. И, как говорится, критикуя, предлагая действуй, то есть если не дом, то что? Вот такой вот вопрос. Ну и у людей возникла идея, не просто идея, а подумали, стали опрашивать и местных жителей, и соседние учреждения, в том числе и церковь, общались с отцом Василием на предмет, как относятся ионы прихожане, настоятель храма, да, отец Василий Голованов. Вот. Он, соответственно, нас поддержал в нашей инициативе, давал комментарии по поводу возможной застройки. В двух словах, он против, потому что во время строительства бизнес-центра, который напротив церкви возводился тоже там в начале 2000-х, по-моему, он сказал, что физически был нанесен вред храму. То есть на тот момент стали осыпаться фрески, и был незапланированный ремонт после этого. То есть и без того не очень богатый приход был вынужден проводить незапланированный ремонт. Надо учитывать, мы об этом говорили выше, и рельеф нашей местности, то, что здесь очень много речек, которые сейчас находятся под землей, здесь и пруды, речки, ручейки, реки, и все это здесь подвижные грунты. Вот простым языком говорить, и любое капитальное строительство здесь, оно будет чревато тем, что пусть не на этом месте, а по соседству, где-то даже там метров за 200 от этого места могут начаться какие-то разрушительные процессы. Вот это все легло в основу тому, что мы не хотим здесь капитальное строительство. Помимо исторического аспекта, просто физически здесь оно не должно быть по причине опасности. И что тогда? Сейчас здесь автопарковка. Это все замечательно.
По ней видно, что временно.
Да, по ней видно, что временно. Здесь ранее были гаражи. То есть исторически здесь была застройка маленькими домами, два этажа по красной линии в глубине
квартала. В 80-х годах все снесено.
Все, да, даже раньше. Вот,
потому что в конце 70-х, да. Еще фотографии 77-го года.
Начало 70-х еще были двухэтажные,
да, двухэтажные, да, домики. Ну, давно уже 40,
да,
лет нет.
Уже нет их, да. Потом был гаражный комплекс, который успешно снесли года два назад, и вот открытая площадная парковка. Очевидно, временная. Вот, на неоднократные вопросы городским властям, что здесь планируется, такой пинг-понг получался. Городские власти ссылались на жителей. Ну, предлагайте. говорили власти. Но на этом как-то все заканчивалось. Кто-то предлагал там парковку, кто-то там детскую площадку, хотя детская площадка здесь вообще не вписывается. Тут машины ездят, то есть это опасно тоже.
Да, это по регламенту не пройдёт никак.
И в итоге было предложено, давайте сквер. Почему сквер? Потому что, во-первых, это бы связывало воедино два здания, два исторических здания, церковь и усадьба Струйских. Помимо всего прочего, здесь же находится неподалеку театр «Сопричастность». И вот это все могло бы таким неким культурным кластером быть. Этот сквер, он бы носил такую смысловую нагрузку, возвращая нас к топонимике места «Гороховое поле». И социальный аспект бы учитывался, потому что здесь у нас школа, упомянутая выше, школа для детей с особенностями развития. И мы планировали, что сквер будет носить и образовательную нагрузку с тем, чтобы дети приходили сюда, проводили уроки под открытым небом.
У вас даже в презентации я видел идею кусочек вот как раз для ребятишек из интерната сделать под Гороховое поле.
Именно.
Такой небольшой экспериментальный.
Да, экспериментальный. Ну, как потом выяснилось, что это сейчас очень модно в Европе, в городской черте делать такие делянки с тем, чтобы горожане там что-то выращивали. Такой отсылка к истории, собственно говоря, чтобы люди понимали, откуда они от земли идут. Вот. И, в частности, для детей, с тем, чтобы детишки, они вот там что-то делали своими руками, то есть выращивали, видели, как плоды их рук, они вот воочию произрастали. Это интересно, мне кажется.
Да и скверов у нас не хватает в районе.
Конечно,
в основном.
Конечно.
Хотя район большой, в него входят территории практически от Кремля и до Электрозаводской. И зеленых уголков много, если по нормам смотреть, если есть такие нормы.
Есть.
То их вроде бы как и достаточно, да, но они группируются где-то в одном месте. А вот, например, там вот эта территория, о которой говорит Алексей, там просто ничего нет.
Да.
Даже близко. А вот та самая территория, с которой мы начинали программу, усадьба Разумовских, парк, он закрыт от людских глаз вообще.
Да там и парка нету, если уж на то пошло. В принципе, попасть на территорию можно при желании, но парка там нет. Сейчас там тоже типа промзоны и так далее, все заброшенные. Мы так сейчас к усадьбе Разумовских немножечко вернулись. Так вот, касательно Горохового поля... Думали, что эта территория, она бы могла все-таки повторять и топонимику места, то есть отсылать к природе, к полю, то есть вот эта экологическая тема, она должна была превалировать все-таки на этом месте, и плюс еще исторический аспект учитывался бы. Возвращаясь к теме зеленых зон, их действительно катастрофически мало в нашем районе, то есть регламенты есть. Если в среднем по Москве процент озеленения 30% от общей территории города, то в нашем районе менее 10%. Это меньше даже не просто по статистике по городу, но и меньше по округу. В ЦАО больше озелененных территорий, чем у нас.
А в ЦАО.
А мы в ЦАО, да. А мы в ЦАО, да, при всем при этом. То есть у нас из зеленых зон получается сад имени Баумана и бульвар частично. Все, то есть фактически каких-то таких вот зеленых озелененных зон у нас и нету. И вот этот сквер, он бы, нам казалось, стал бы таким хорошим дополнением. Плюс еще у нас один из возрастных районов. ЦАО, в принципе, возрастной контингент проживает здесь, и по этому показателю Басманный, опять же, лидер. То есть более 25% у нас в районе это от численности проживающих, это пенсионеры и инвалидов очень много. И для них вот какое-то место, где бы они могли провести хорошее времяпрепровождение, отдохнуть, было бы, наверное, было бы неплохо, чтобы это место появилось. Вот такие вот моменты мы учитывали и предложили вариант сквера. Соответственно, сквер на словах – это хорошо, но покажите, что вы хотите. То есть мы и этим занялись. То есть, в принципе, мы занялись таким соучаствующим проектированием. Только в отличие от идеи, которую нам город преподносит, называя это соучаствующим проектированием, когда из мэрии идет указание в префектуру, префектура спускает в управу, а управа, соответственно, транслирует в следующем году по этому адресу у нас будет благоустройство, приходите к нам в чат, сейчас мы обсудим, где поставить скамейку. Нет, вот здесь у нас был совсем другой подход. То есть мы сами, жители, объединились, определили, что нам нужно, и приглашаем власти к соучастию в реализации этого проекта. Мы нашли сами архитектора, он тоже житель нашего района, Басманова, то есть весь проект басманный. Архитектор, молодой архитектор, она входит в Союз архитекторов города Москвы, нарисовала некую визуализацию 3D, в которой показались вот и формы, как это мы видим, и зоны определенные, как мы хотим расставить, и озеленение провести, и интерактивные какие-то доски, где бы люди, проходя, могли почитать об истории района. И все это очень согласовывалось как раз вот с визуальной линией усадьбы и церкви, подчеркивая фактически вот доминанту церкви Вознесения. То есть все повернуто, как вот начиная от флигеля усадьбы Струйских, сам сквер был бы повернут в сторону церкви. И вот расположение скамеек, пергола, которое у нас там планировалось, она также бы смотрела на церковь. Вот, и еще хотели там интерактивную такую скульптуру сделать, это царь Горох или там человек, который, ну, фактически сложно описать ее.
Обыгрывает название всеми возможными способами.
Всеми возможными способами, да. И почему она интерактивная? То есть человек как бы катит такие горошины, шары, миры. Вот, с одной стороны, и сама скульптура соразмерна с проходящими мимо людьми, и любой мог подойти и также ему помочь удержать эти миры, шары, в устойчивой позиции, в устойчивом положении. То есть такая смысловая нагрузка достаточно глубокая в этом во всем. И скульптура авторская, то есть, в принципе, мы получили и разрешение на ее использование. То есть, причем никто не просит денег. То есть ни мы не просим денег, ни скульпторы, ни архитекторы, а город почему-то вот упирается и всеми своими там способами пытается протолкнуть уже готовый проект.
Уже непонятно почему, когда жители города, ведь было собрано огромное количество подписей, да, за этот сквер, да, жители этого района выходят и хотят, чтобы в их районе был вот такой сквер, который бы подчеркивал историческую преемственность, который бы позволял пенсионерам, детишкам из интерната из соседнего там гулять, проводить время. Действительно, таких мест не хватает. Не хватает в целом в Москве, а здесь целая идея, на свободном месте. Но нет, надо вот сюда вместо сквера воткнуть инвестпроект.
Не говорят, что это инвестпроект, говорят, что это дом для реновантов, для
это
жителей.
Это жилой дом, да?
Да, это жилой дом, но мы понимаем, что сейчас, после того, как стала реализовываться программа реновации, а ей уже фактически 2 года скоро, да, мы видим, что основная идея – это не социальный все-таки проект, а как раз инвестпроект, то есть идея спасти строительный комплекс. Я понимаю, зачем это делается, потому что фактически и бюджет города, и его нынешнее развитие, скажем так, парадигма его развития, она построена на строительстве. Вот. Но я считаю, что надо от этой парадигмы отходить. А в конечном итоге не город, то есть не жители для города, а город для жителей должен быть. И вот идея такая была, что это якобы дом для программы реновации, но все дружно понимают, включая и сами жители, попавшие в программу реновации, что этот дом не для них. То есть это типичный индивидуальный инвестпроект. Это будет проект индивидуальной застройки, точечный, монолитное строительство, и проект фактически уже существует.
Да, это, конечно, очень печальная история, но мы, время нашей программы подходит к концу, хотели бы надеяться на чудо, мы часто на Радио Вера надеемся на чудо, и порой эти чудеса происходят, случаются, вдруг оно произойдет и здесь, и вместо дома появится этот замечательный сквер, который нас возвращает к исторической... к историческому названию этого места, Горохово поле, там, храм Вознесения на Гороховом поле. Маленькое Горохово поле, уже по-другому переосмысленное, напротив храма. Очень красивая история, которая бы позволила
сохранить кусочек исторической застройки Басманного района, одного из удивительных, красивых районов Москвы. Спасибо большое нашему гостю Алексею Егоркину, который очень активно занимается проблемами Басманного района. Ну, когда-то был кандидатом в муниципальные депутаты Басманного района. Спасибо большое. Прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».